Прожив более 7 месяцев в семье Марфы Павловны, никогда не слышал от Петра Сергеевича, что жил в Москве, работал на заводе, был прихожанином церкви Николы в Клинниках и духовным сыном старца Алексея Мечева. Только однажды, когда я стал рассказывать об Оптиной пустыне, Петр Сергеевич начал говорить об оптинском старце в Арсенофе и довольно подробно поведал его житие, что был полковником, знала Иоанна Кронштадтского, и как тот поцеловал руку полковнику будущему старцу в Арсенофе, и что скончался старец 1 апреля 1913 года. Тогда не придал значения этому рассказу, но после того, что узнал от Марфы Павловны, все стало понятно. В воскресенье утром Петр Сергеевич читал всю службу литургии, причем читалось все ектении, молитвы священника, алтарные молитвы, возгласы, песнопения. Мне показалось это неправильным, и я сказал об этом. Петр Сергеевич простодушно ответил: «Церковь то закрыли, читаю, чтобы не забыть самой великой службы, а то, что правильно или неправильно, Господь рассудит. Понимаешь, Алексей? Когда читаю, то всю службу церковную душой ощущаю, иерея с диаконом, когда служили, и таинство причастия, и отпуст. Огромная внутренняя духовность этой семьи поражала меня, и я понял, что все это вложил в их душу Петр Сергеевич. Я, воспитанный мамой и еще до войны в свои 23 года прочитавший ряд творений Иоанна Златоуста, Василия Великого, жизнеописания и письма оптинских старцев, Иоанна Листвичника, записки Мотовилова и многое другое, не имел и части той внутренней духовности и веры, которую несла в себе эта семья. Понял, что мою маму, которую считал и чтил глубоко верующим человеком, научившую любить Бога, верить и молиться, бывшую кандидатом филологических наук, не только мог сравнить по глубине веры с Петром Сергеевичем и Марфой Павловной, простой крестьянкой, имевшей семиклассное образование, но в чем-то они превосходили ее, не говоря уже обо мне. Вернусь, Василке, ко времени моего ухода на фронт в 1942 году. Обнял я Петра Сергеевича и Марфу Павловну, поблагодарил за все сделанное, за уход, лечение, заботы, за все, за все. Поклонился в ноги, а Марьюшка, прощаясь со мной и плача, говорила: «Ждать тебя, Алеша, до конца жизни буду, только бы Господь нас сохранил». Благословили еще раз меня и ушел сейчас же ночью. О том, как удалось пройти по территории, занятой немцами, много рассказывать не буду, опасность подстерегала всюду на дорогах, в лесу, в заброшенном колхозном овине, обходил разрушенные деревни, скопление немецких войск, как-то удавалось ускользнуть от вражеских патрулей, Господь и Матерь Божия хранили. Однажды в лесу ночью неожиданно наскочил на немецкую часть, уходил долго, гнались с собаками, но ушел. Добрался до фронта, всюду немецкие части, но все же удалось ночью проползти глубоким оврагом к нашим войскам, где-то в районе Гжицка. Встретил наше боевое охранение, бросился радостный, говорю: ранен под Смоленском, хорошие люди помогли, никто не слушает, связали руки и доставили в особый отдел. Допрашивали 3 дня день и ночь, не кормили и воды не давали. Вопросы одни и те же: где сдался в плен, кем заброшен, в какой школе Абвера учился, пароли, явки, кто радист. Пытаюсь сказать: ранен, посмотрите ноги, ничему не верят. Плохую службу сослужил пистолет немецкий, Вальтер, взятый мной для защиты при передвижении по вражеской территории, был для особистов одним из главных доказательств, что я заброшенный немцами агент. Конечно, не со мной одним такое было, а со многими сотнями тысяч солдат и офицеров, бывших в плену и перешедших фронт к своим. Ничего не добившись, направили в фильтрационный лагерь, где-то под Рязанью, пробыл там 4 месяца, лишился 2 коренных зубов, допрашивали через день, вопросы были те же, что и у особистов, особенно усердствовал молодой следователь с веселыми глазами, белокурый, с красивым лицом, бил смеясь, весело, неистово ругаясь, и, чем дальше бил, тем сильнее веселее на глазах допрашиваемого. Следователей сменялось много, но фамилию этого запомнил на всю жизнь. Смирнов была его фамилия, и звали его так же, как и меня, Алексей, и почему-то это его особенно веселило, и он часто повторял, как ему казалось, замечательную шутку: «Алексей Смирнов врага Олежку добьет». Знал, что грозит мне расстрел, но приговора не зачитывали, а направили в ГУЛАГ сроком на 10 лет. Попал на лесоповал, работа тяжелая, голодно, но легче, чем в фильтрационном, хотя бы потому, что допросов не было и не били, а только норму выработки требовали кубометры и кубометры срубленного леса. Пробыл 5 месяцев на лесоповале, вдруг срочно собрали заключенных, бывших офицеров, командиров, посадили в вагон и повезли неизвестно куда, но из окон теплушек вскоре увидели разбитую военную технику, искореженные вагоны, станции, эшелоны с войсками везли на фронт. Прибыли, высадили из вагонов, повели под конвоем, выстроили и объявили, что мы бойцы маршевого батальона и завтра нас введут в первую линию обороны окопы. Огромный был батальон из зэков, все в офицерском звании от младшего лейтенанта до полковника, человек, вероятно, более 1000 собрали батальон на полк по численности тянул. Раздали оружие, ввели ночью в окопы, а утром раздали патроны, по 3 гранаты и дали приказ выбить немцев из первой линии обороны, закрепиться, предупредив отступать нельзя, сзади заградительный отряд с пулеметами, только вперед. Поднялись и пошли на передний край немецкой обороны, видны проволочные заграждения, высокий земляной накат. Пробежали 200 метров, немцы открыли шквальный огонь из автоматов, пулеметов, гранатометов, орудий. Бежал вперед со всеми, мысленно повторяя: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». Повторял беспрерывно, других молитв в мыслях не мог держать, ибо эта молитва была краткой, но вмещала в себя смысл и устроение всех молитв к Богу, и, молясь, понимал, что каждое мгновение могу быть убитым, и от дознания этого еще более углублялся в молитву и в то же время видел происходящее вокруг оду. В первые минуты немецкого обстрела половина батальона полегла убитыми и ранеными, а кто успел уцелеть и добежать и пытался преодолеть проволочное заграждение, остался висеть убитым на колючей проволоке. Все же часть оставшихся в живых, в том числе и я, ворвались в немецкие окопы и в жестокой рукопашной схватке уничтожили немцев, заняли большой участок обороны. Как только мы заняли немецкие окопы и подавили немецкие огневые точки, пошли армейские части, а нас, зэков, быстро собрали, отобрали оружие, обыскали и отвели в тыл под усиленной охраной. Вероятно, осталось в живых человек не более 200. Вели нас назад, обратил внимание, убитые заключенные лежали головой к немцам, отступать было нельзя, нас ждал пулеметный огонь заградительного отряда. Бой маршевого батальона, состоящего из 1000 зэков, бывших офицеров, был не что иное, как расстрел заключенных. Отдав приказ наступать, не было предварительно огневой обработки артиллерии и бомбовым ударом немецкой обороны, нас послали на верную смерть. Мы считались не людьми, а отбросами. Дней через 10 вновь привезли зэков, бывших офицеров, командиров, нас, оставшихся от первого наступления, влили в новый, маршевый, батальон, перебросили на другой участок фронта, где мы пытались занять окопы немцев и подавить огневые точки, но потерпели неудачу, и почти все погибли. Я был тяжело ранен, попал в госпиталь, провалялся месяцы на больничной койке, что самое для меня главное, мне сделали рентген ног и установили зажившие множественные переломы. Когда я рассказывал хирургам, как меня лечила бабушка Анна, смеялись и не верили. Рентгеновский снимок ног в дальнейшем мне помог при проверке моей биографии в НКВД. Вылечили, отправили в штрафной батальон, 3 бросали в бой, 2 остался цел, на 3-й раз получил пулевое и осколочное ранение. Пролежал 3,5 месяца в госпитале, и направили просто в армию. Воевал как все, демобилизовался из армии лейтенантом в июле 1945 года, приехал в Москву к маме, где жил раньше, прописали не без труда, и стал искать работу. Приду, заполню анкету, в графах был ли в плену, на вражеской территории, в заключении, в лагерях пишу, что был. Посмотрят, когда вежливо, и иногда и грубо, дадут отказ. Устроился в промкооперацию счетоводом. Конечно, из армии и как только демобилизовался, писал письма Марфе Павловне, Марьюшке, Петру Сергеевичу и всей душой стремился к ним, но не мог сразу поехать. Друг мой, с которым учились, работал оборонным, ящике, под Москвой, начальником вычислительного математического отдела, пригласил к себе работать. Пришел в отдел кадров, заявка на меня там была, заполнил анкету, написал длинную автобиографию, долгой, представьте себе, участливо расспрашивали, сказали зайти через 3 месяца, решил, что, пустой номер, просто вежливо отказали и устроиться на работу не удастся, потом только узнал друг мой несколько раз просил обо мне начальника предприятия. Прошел месяц, вызвали в военкомат, в комнату номер 13, пришел в справочный стол, спрашиваю, где 13-е. Посмотрел на меня капитан и как-то жалостливо показал, куда идти. Нашел дверь, постучал. «Войдите». Сидят 2 военных в форме НКВД, пригласили сесть, достали 2 огромные по толщине папки и начали расспрашивать, где родился, учился, армия, часть, когда перебило ноги, и вижу рентгеновский снимок, где перешел фронт, лагеря, штурмовый батальон, штрафной, в общем, все рассказал, даже про бабушку Анну спрашивали и про семью Воропаевых. Спрашивали и на каждый мой ответ смотрели, видимо, документы в папках. 4 часа допрашивали, иногда предлагали выйти из комнаты, думаю, что звонили по телефону. Кончили допрос, и один из них сказал, с документами все совпадает. Через месяц пришло письмо явиться в отдел кадров, приняли на работу, где и работал до 1987 года. Без каких-либо неприятностей и трудностей, и в этом была огромная милость господа ко мне, грешному. Пока оформляли на работу, поехал под Смоленск, в выселке, к Марьюшке, набрал продуктов в рюкзак и 2 сумки, мысль только одна, скорее встретиться. Добрался, в выселке, пострадали мало, из 40 дворов сгорело только 8. Дом Марфы Павловны не пострадал, но обветшил и стал, так мне казалось, меньше. Дверь подперта палкой, хозяев нет дома. Разволновался, спросить некого, даже ребятишек на улице нет. Присел на полене, волнуюсь, жду, время уже к вечеру. Смотрю, идут 2 женщины, бросился к ним и увидел Марфу Павловну, обнимаю, целую, плачем оба и первый вопрос, где Марьюшка? Где Петр Сергеевич? Вошли в дом, втащил рюкзак, сумки и бросился расспрашивать. Марфа Павловна сказала, разговоры после будут, давай вас благодарим господа и владычицу нашу Богородицу, под покровительство которой вручала тебя и Марьюшку, что сохранила вас, и стали молиться. Кончили, стала рассказывать Марфа Павловна, а я весь в ожидании Марьюшки, что с ней стало за эти годы. Расставались было ей 16 лет, а сейчас 21 год, все могло случиться. Словно прочтя мои мысли, Марфа Павловна сказала, не волнуйся, Алексей, Марьюшка только о тебе думала, все годы ждала. Услышал шаги, скрипнула дверь, и вошла моя Марьюшка, а я за занавеской притаился, и первые ее слова были, мама, от Алиши письма не приносили. Лицо, руки у рукомойника вымыла, одернула и встряхнула платье и вечным женским жестом стала поправлять свои волосы, заплетенные в косы. Подошел тихонько, обнял Марьюшку, вздрогнула, испугалась и гневно начала вырываться, обернулась, обхватила меня руками, до боли сжала мою голову и одну фразу шепчет, Алешенька. Алешенька. Милый, вернулся, вернулся. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Матерь Божия. Вошел и Петр Сергеевич, радости конца не было, но первые слова его были, помолимся Богу. Постарел, осунулся он, шел ему уже 71-й год. Худой и на вид болезненный. Марфа Павловна приготовила обед, разложила продукты, привезенные мной, сказав: «Алеша, голодно в деревне, лебеду едят, отнесу кое-что людям, и особенно бабушке Анне, и обедать сейчас к нам позову». Отобрала, что нашла нужным, а мы трое остались и стали рассказывать и расспрашивать друг друга. Вскоре пришли Марфа Павловна и бабушка Анна, пообедали и почти до ночи проговорили. Через 2 дня пошли с Марьюшкой в сельсовет, зарегистрировали брак и возвратились в Выселки. Но это был формальный брак, необходимо было обвенчаться в церкви, и только тогда станем мы мужем и женой. Зарегистрированный брак отпраздновали пирогом и позвали бабушку Анну. Прошло почти 5 лет, много бед перенесла она, убила 2 сыновей, погибла при пожаре дочь с 2 детьми, сгорел дом, но не изменилась бабушка, доброжелательная улыбка часто появлялась на лице, была приветлива и добра. Несколько раз я привозил ее к нам в Москву, и в доме становилось радостнее и светлее от хрупкой маленькой старушки. Прожил 5 дней и увез Марьюшку в Москву, радостный, счастливый, благословляемый Петром Сергеевичем и Марфой Павловной. Много перенес трудного, всю войну стоял лицом к смерти, но самый большой удар получил по приезде домой. Приехали, переполненные счастьем взаимной любви, вошли в комнату, мы жили в коммунальной квартире, кричу: «Мама, мама!» Жену привез Марьюшку, посмотри на мою красавицу, а Марьюшка и впрямь красавица, каких не сыщешь, и на лице столько приветливости, очарования и внутренней привлекательности, глаз оторвать нельзя. Конечно, одета по-крестьянски, платок на голове, кацавейка колхозная, башмаки грубые. Встала мама. Подошла к нам, оглядела Марьюшку холодно, спокойно и вместо радостного приветствия неожиданно сказала: «Ты что, не понимаешь? Деревню в дом привез, в Москве интеллигентную найти не мог», и, не поздоровавшись, вышла из комнаты. Растерялись мы, больно задели меня и Марьюшку сказанные с презрением и злобой слова, и, главное, непонятно почему. Мама знала, что я ехал за Марьюшкой, знала, что эта семья выходила и спасла меня. Знала. Не взлюбила мама Марьюшку, так не взлюбила, что жизнь стала невыносимой, слышались замечания, осуждения, злобно сказанные слова. Марьюшка на любые мамины слова не отвечала, мысленно молилась, выполняя все, что требовала мама. Я уже работал в ящике, а Марьюшка поступила в вечернюю школу в 8-й класс. Прожили 4 месяца, и увидел, так жить нельзя. Пытался несколько раз поговорить с мамой, но, кроме оскорбления и поношения Марьюшки и меня, ничего не услышал. Что произошло с мамой, не понимал, всегда видел в ней глубоко верующего человека, отзывчивого и доброго, а сейчас знал, что была духовной дочерью отца Арсения. Где он был в 1945-46 ГГ, никто не знал, говорили, расстрелян или умер в лагере. Переговорил с Ниной Александровной, Верой Даниловной, Юлией Сергеевной, Наталией Петровной, друзьями мамы по общине. Рассказал о нашей обстановке, познакомил с Марьюшкой, полюбили они ее, и даже какое-то время жили мы у Ирины Николаевны. Переговорили они с мамой, но она еще больше озлобилась. Не понимал отношения мамы, озлобленности и видел, что сейчас ничто не изменит ее. По приезде в Москву мы обвенчались на квартире Ирины Николаевны, венчал приехавший из Костромы отец Евгений, в прошлом один из братьев общины, ставший иереем и при патриархе Алексии служивший уже в церкви. Прожили почти 7 месяцев в атмосфере полной ненависти, и чем дальше, тем становилось хуже. Жить вместе стало невозможно. Поехали в Мытище, с большим трудом сняли комнату, отдали деньги за 2 месяца вперед, собрали вещи и сказали маме, что завтра уезжаем, тебе без нас будет легче. «С катертью дорога», — ответила она. Отпросился с работы, встали утром, уезжать надо. Мама лежит и бредит, смерили температуру 40,6 градусов, где тут об отъезде думать. 3 месяца проболела мама, двухстороннее воспаление легких, грипп с какой-то латинской буквой, тяжелые осложнения на почке. Выходила ей Марьюшка, а лечили Ирина Николаевна и Юлия Сергеевна, они доставали антибиотики и пенициллин, которые тогда было трудно достать. Днем и ночью дежурила Марьюшка и при этом продолжала учиться. Поправилась мама, но еще больше озлобилась на меня и Марьюшку. Поговорил со своей сестрой, и вторично поехали в Мытище, сняли другую комнату и решили в воскресенье утром уезжать. В пятницу утром мама ушла, предупредив, что придет в воскресенье. Сказал, что уезжаем, но в ответ ничего не услышал. Поехали в церковь в Донской монастырь, Малый собор Покрова Богородицы, храм почему-то открывался редко и в основном по большим праздникам, мы всегда старались приходить сюда, потому что молиться было, особенно у гробницы патриарха Тихона, благостно. Спокойствие и умиротворенность сразу охватывали душу, в этом храме мы отдыхали от забот, тревог и словно уходили в другой мир, оставляя все житейское. Домой шли пешком, путь был далекий, шли и молились, изредка говорили о завтрашнем дне, и опять каждый из нас молился про себя. Дома молиться не могли, мама отказалась молиться вместе, а когда мы начинали молиться вслух, мешала нам. Наступило воскресенье, мама пришла растерянная, отрешенная, нервно подергивая плечами, стала перекладывать какие-то книги, когда мы стали прощаться и я попросил благословить нас, резко обернулась, пошла к Марьюшке, и у меня мелькнула мысль, сейчас ударит. Вон из моего дома, и никогда больше не приходите. Мы ушли подавленные и ничего не понимающие. Вот так сложилась наша жизнь. Год прожили в Мытищах, 2 раза переезжая на другие квартиры, потом, по милости Господней, предприятие, где работал, дало однокомнатную квартиру в Москве, в то время это было подлинное чудо. Марьюшка и я тосковали по Марфе Павловне и Петру Сергеевичу, несколько раз ездили в деревню, жизнь там была голодной и тяжелой, все, что колхоз выращивал, государство отбирало. Надо было увозить Марфу Павловну и дедушку. Понимали, сложно будет жить вчетвером в однокомнатной квартире, а еще более сложно с пропиской в Москве. Однако и здесь проявилась милость Божия, наше учреждение построило под Москвой несколько домов, кому-то из работников министерства, мы входили в его подчинение, понадобилась однокомнатная квартира в Москве, и мне предложили 2 комнаты в 3-комнатной квартире в новых домах. Согласился, прожили год, но почему-то за это время никого не вселяли. Помолились мы с Марьюшкой, и решил пойти на прием к нашему генеральному директору. Попасть было трудно, но меня принял. Рассказал, что хочу привезти из деревни мать жены и деда, комната в квартире пустует больше года. Выслушал благожелательно, сказал, посмотрим. Решил, что ответ начальства, посмотрим, означает вежливый отказ, но через неделю позвонили из жилотдела предприятия и сказали зайти за ордером. И то, что принял меня, генеральный, и то, что получил комнату, было великой милостью господа. Поехали за Марфой Павловной и Петром Сергеевичем. Петр Сергеевич лежал больной, состояние было крайне тяжелым, о переезде в Москву не приходилось и думать, мне пришлось уехать, Марьюшка осталась в деревне, благо были у нее летние каникулы. Через 4 дня получил телеграмму, дедушка умер. Тяжко было на душе, умер замечательный, глубоко верующий человек, воспитавший в вере Марфу Павловну, Марьюшку и оказавший на меня большое влияние. Горе Марфы Павловны, Марьюшке и мое трудно выразить даже теперь, через много лет. Похоронили Петра Сергеевича, надо было увозить Марфу Павловну, пришел к председателю, прошу отпустить, отвечает, людей в колхозе нет, не могу. Говорил я долго, он упорно отвечал, не могу. Но потом откровенно сказал, аккордеон и часы наручные принесешь, отпущу и справку дам. Поехал в Москву, достал трофейный аккордеон, часы купил. Выдал справку и паспорт председатель, и увез я Марфу Павловну к нам домой. Боже мой! Как тяжело расставалась она с домом, усадьбой, могилой Петра Сергеевича, слез пролила много. Приехала Марфа Павловна, и вместе с ней вошли в наш дом радость, свет и духовное умиротворение с глубокой молитвой, даже отношения с мамой перестали казаться безысходными и трагичными. Вначале звонил маме домой каждый день, сказала, чтобы больше не звонил, стал звонить один раз в неделю, услышав мой голос, не отвечала, бросала телефонную трубку, о жизни мамы узнавал от сестры, которая к Марьюшке относилась хорошо. Прошло 2 года, Марьюшка экстерном, за 1 год, сдала все экзамены, получила аттестат зрелости, и в этот же год поступила в первый медицинский институт, конкурс был огромный, но сдала экзамены с превышением на 3 балла, в этом проявилась великая милость Божия, если говорить откровенно, трудно было понять посторонним людям, почему простая крестьянская девушка за год одолела 3 класса средней школы и блестяще выдержала экзамены в мединститут, но я знал свою жену, знал ее целеустремленность, работоспособность и неукротимое желание стать врачом и помогать человеку.